Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. Воздушный стрелок. Опричник. Читает актер Александр Городицкий. Пролог. Резкий звук сирены и яркий свет зажегшихся плафонов моментально вырвал спящих из сна и выкинул их из постели раньше, чем рассеялась сонная муть в глазах. А в следующую секунду Кубрик наполнился шорохом надеваемой одежды, сдавленными матерками и топотом обутых в берцы ног. А пока поднятая по тревоге смена охраны готовилась к выходу, в сотни метров от казармы на стартовую площадку выкатился небольшой аэродин и гостеприимно раскрыл широкую пасть аппарели, в которую тут же устремилась полудюжина бойцов, закованных в черные, почти невидимые в ночи ЛТК «Визель». Несмотря на массивность доспехов, двигались фигуры на диво стремительно. Миг, и они уже в чреве экранолета. Еще один, и аппарель захлопнулась. А в воздухе послышался набирающий мощь свист винтов. Аэродин пробежал по короткой взлетной полосе и, не включая бортовых огней, почти моментально растворился в черноте ночного неба, оставив на земле лишь суету охраны, занимающей посты согласно боевому расписанию. Что поделать? Устав никто не отменял. А его положение четко регламентирует порядок действий подразделений отряда, в том числе и усиление охранных постов на время исполнения заказа. И плевать, что место очередной работы находится в 500 километрах от домашней базы отряда. Сказано «усиленный режим», значит, так тому и быть. Годовицкой окинул взглядом демонстрируемую на огромном экране схему базы и довольно кивнул. С момента тревоги не прошло и 3 минут, а все бойцы охранного подразделения уже заняли отведенные им места. И, судя по зеленым огонькам подтверждающих сигналов, готовы к отражению любой вероятной угрозы. Словно в подтверждение мыслей начальника службы безопасности отряда «Гремлины», по залу контроля разнесся, как всегда, насмешливый голос майора охранного отряда базы. «Самурай, группы на позициях, приказы». «Готовность 2, толстый», отозвался Владимир Александрович. «Ясно. Бдим!» — вздохнул его собеседник и отключился. Годовицкой же, невольно кивнув в ответ на эту констатацию факта, развернул перед собой еще один экран и, вбив короткую команду на клавиатуре, вывел системы эфирного контроля на рабочий режим. Где-то на вершине Апицки открылись люки, и из-под земли выскочили 4 на совесть защищенных полусферы, каждая не больше метра в диаметре. Мгновение, и все подступы к древней горе и расположившейся на ее покатых склонах базе оказались под присмотром мощного сканирующего комплекса. Теперь здесь не то что птица, мышь не проскочит незамеченной. Паранойя? Возможно. Но Владимир Годовицкой, бывший начальник службы безопасности рода Громовых, а ныне занимающий ту же должность в отряде Кирилла Николаева, полностью поддерживал командира в его осторожности. Лучше уж чем недо. Тем более в таких местах, как червонно-русское пограничье с его засильем наемников и откровенных бандитов. И пусть подавляющее большинство их пасется на землях СБТ, не рискуя гадить в землях русского монарха, но кто гарантирует, что кому-то из лихих людей золото не застит глаза? А база гремлинов в плане оснащения тот еще клондайк. Такое место и пощипать не грех, особенно в отсутствие хозяев, умотавших на очередной заказ и прихвативших с собой главную ударную силу отряда – ЛТК. В общем, как заметил однажды его бывший ученик и нынешний командир, береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Вот Годовицкой, компании с бойцами Толстого, и бережет базу, и стережет ее, как никакому конвою не снилось. Хотя вообще-то на его месте сейчас должна была сидеть Ольга, невеста командира и владельца отряда. Как сертифицированный специалист БИЦ в работе систем защиты, она разбирается куда лучше Владимира, тем более что именно она и собирала всю эту машинерию. Но взятый заказ требовал присутствия хотя бы 2 техников, понимающих окружающие реалии и знающих, что делать по любую сторону от мушки прицела. Отправлять же в свободные территории необстрелянных новичков, набранных Георгием в московских училищах, аккурат после рождественского выпуска было глупо. Да и сам Жорик Весло, хоть и числится майором отряда, от тех желторотиков мало чем отличается. Почему и вынужден исполнять роль пилота Аэродина, пока Ольга с Вячеславом будут работать в поле, под прикрытием своего командира и его валькирий. От размышлений к Давидского отвлек сигнал браслета. Глянув на экран, Владимир покачал головой. «И что вам не спится в ночь глухую?» — спросил он еще сонного, ошалело лупающего глазами новичка-технаря из Жорикового пополнения.
«Так сирена же!» — тряхнув головой, ответил тот. «Мы с Георгием связаться пытались и с командиром, но ни они, ни Ольга не отвечают. Что нам делать-то, Владимир Александрович?»
«Спать», — фыркнул Гдовицкой. «Не про вас та сирена. Отдыхайте».
«А что?»
«Ничего», — отрезал начальник службы безопасности. «С утра ваши норы работа подвалит, так что отсыпайтесь, пока есть возможность».
«Понял»,
— протянул технарь и отключился. Начальник службы безопасности только огорченно хмыкнул. И ведь не в первый раз уже такая реакция. Хоть и предупреждали, и объясняли, а желторотики все равно суетятся. Штафирки. Нет бы брали пример с пигалиц, то бишь с воспитанниц, конечно, с воспитанниц. Младшие ученицы Кирилла уже во время второй ночной тревоги перестали теребить окружающих. Инге и Анне вообще одного единственного объяснения хватило, чтобы твердо уяснить. Если вдруг случится нечто серьезное, их первых в бункер наладят. Малолетки, да, разумности больше, чем у куда более взрослых технарей-новичков. Нет, определенно надо поговорить с Ольгой по возвращении, чтобы развела систему тревожной сигнализации на общую и по объектную. А то подчиненные Жорика себе все нервы вымотают, а им ведь еще с тактиками работать, теми, что должен доставить отправившийся в экспедицию отряд. Чинить, латать, собирать. Уж на что сам Гдовицкой не специалист, но и он понимает, что с просонья к тактическим комплексам лучше не соваться. Как бы ни напортачились недосыпу кролики красноглазые. Да и самому Георгию пора бы вспомнить, что его настоящее место не за штурвалом Аэродина, а в кабинете начальника технической службы. А то повадился, понимаешь, летать туда-сюда. А кто за подчиненными следить будет, а? Эх, молодежь. Придя к такому выводу, Гдовицкой внес соответствующую запись напоминания в браслет и вновь уставился на огромный экран. Пробежав взглядом по столбцам цифр и графикам, демонстрируемым главным вычислителем, и убедившись, что никакой супостат не крадется в темноте, желая взять базу на штык, он откинулся на спинку удобного кресла и тяжело вздохнул. Остается самое трудное в любой работе — ждать. Ждать возвращения группы и бдить, как выразился Толстый. Сигнал о возвращении летучего отряда поступил на пульт БИЦ, когда утро уже заявило свои права. И, разметав в клочья молочную кисию тумана, залило долины и горы не по-зимнему ярким солнечным светом. Впрочем, что там той зимы осталось? Неделя, максимум две. И весна вступит в свои права, не оставив и следочка от и без того не по-русски хилых и уже основательно просевших и почерневших сугробов. Притихшая в ожидании база моментально наполнилась шумом и гамом. В эфире зазвучали отрывистые команды, заставляя встрепенуться охранников и поднимая на ноги уже готовых к работе технарей. Тут же загудели приводы ворот основного ангара рядом с ним. Со свистом, взрезая воздух винтами, практически вертикально зашел на посадку Аэродин, чуть ли не на ходу откидывая аппарель трюма. А в следующий миг из ангара показал тупой нос тяжелый погрузчик с цепочкой тележек, в которых устроились техники, и попыхтел к усевшемуся на посадочную площадку экраннику. Из открывшегося трюма шлюпа пахнуло гарью, запахом обожженного железа и сгоревшей проводки, и технари тут же скрылись в брюхе летательного аппарата вместе с притащенными погрузчиком тележками. Погрузка, привезенная отрядом техники, надолго не затянулась. Не прошло и четверти часа, как оставленный у аппарели погрузчик натужно взревел мощным 100-кубовым двигателем, качнулся и, тронувшись с места, потянул изнутра Аэродина кучу металла, в которой при должном воображении еще можно было узнать секстопод шасси тяжелого тактического комплекса, его же кабину и что-то, когда-то бывшее артиллерийским орудием,
а ныне представляющая собой завернутый штопором кусок обожженной трубы, больше похожий на несуразный образчик современного искусства. Следом показались другие тележки, нагруженные не менее странным металлоломом, и весь этот поезд со скрипом и грохотом пополз обратно в ангар.
«А я говорил, что нужно нормальную кран-балку установить!»
В тишине, обрушившейся на площадку с выключением движков аэродина, голос Георгия прозвучал неожиданно громко.
«А реанимационный комплекс ты куда денешь?»
Тут же возмутился девичий голос в ответ.
«Не ссорьтесь!»
Шагнувший на бетон посадочной площадки боец в ЛТК снял шлем, оглядевшись по сторонам, выудил из-под сумка пачку сигарет, закурил и обернулся к спускающимся по аппарели друзьям.
«Никто не собирается выкидывать из аэродина медицинское оборудование. Но, Лиза, Георгий прав. Как показал сегодняшний опыт, нам жизненно необходимо погрузочное оборудование. Кантовать ТТК руками, пусть даже и в визелях, удовольствие невеликое, и с этим нужно что-то делать. Одно дело затаскивать на платформу поврежденный ЛТК, совсем другое — пытаться погрузить на нее разваливающуюся от малейшего движения полуторатонную махину того же Скорпиона».
«И что ты предлагаешь?» —
хмуро осведомилась Елизавета, следом за командиром стягивая с головы шлем тактика, и, довольно вдохнув свежий горный воздух, тряхнула гривой огненных волос.
«Я?»
— деланно удивленно воскликнул Кирилл.
«Ровным счетом ничего. У нас здесь аж три технаря с неплохим багажом знаний и умений. Вот пусть они головы и ломают, исходя из имеющихся возможностей и ограничений».
«Самый простой вариант — установить на нашу платформу лебедку и гидродомкраты», тут же откликнулся присоединившийся к компании Вячеслав. «Была подобная штука у Баума в мастерской. Мы на ней тяжелые детали на погрузку таскали. Удобная вещь, собирается в 5 минут, и места занимает не так, чтобы очень много».
«Не очень много — это сколько?» — недовольно буркнул Георгий.
«Ну, скажем, если в походном положении принайтовить лебедку и домкраты к аппарели, то ничего никуда выкидывать из трюма не придется», — пожав плечами, невозмутимо ответил бывший раб.
«Идем в зал, набросаешь эскиз, посмотрим», — подтолкнула его под локоть Ольга. «Глядишь, действительно решим проблему».
«Хм, я тоже, пожалуй, пойду», — протянул Жорик. «Нужно посмотреть, что там молодые с нашим грузом делают, чтобы не напортачили». «Начало обслуживания барея», — притормозил своего ватажника Кирилл, а когда тот скривился, развел руками. «А ты как думал? Любишь кататься, люби и саночки возить. Иди, иди, Жор. А за техниками вон Ольга с Вячеславом присмотрят».
«Эх,
иду». Вздохнув, Георгий развернулся и вновь скрылся в трюме шлюпа, на ходу обогнув застрявших посреди аппарели ожесточенно спорящих близняшек. О том, что Громовы вновь чего-то не поделили, можно было догадаться по резкой жестикуляции. А вот узнать о сути спора... Ну, лень было Кириллу вновь напяливать шлем визеля и подключаться к циркулярной связи. К тому же он еще не докурил. Впрочем, спустя минуту ему все равно пришлось избавиться от сигареты, развеяв ее невесомым пеплом, чтобы не травить никотином детей, точнее, появившихся на площадке младших учениц, списком и визгом рванувших к учителю с требованием рассудить очередной их спор. «Ну, это просто эпидемия какая-то!»